Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. 12 глава продолжает описание земного служения нашего Господа. Начинается эта глава с того, что Иисус предостерегает своих учеников против закваски фарисеев. Давайте прочтем первый стих. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Это был кульминационный момент служения Иисуса Христа. Повсюду за Ним следовали толпы народа, которых привлекали многочисленные чудеса Господа. Когда тысячи слепых прозревали, и тысячи хромых и калек получали возможность ходить. И здесь Христос начинает предостерегать своих учеников относительно фарисейской закваски. Если слово «закваска» действительно олицетворяет Евангелие, как считают некоторые проповедники, то зачем, спрашивается, Господь призывает учеников беречься закваски фарисейской? Да дело в том, друзья мои, что закваска всегда является символом зла и греха. Термин «закваска фарисейская» подразумевает лицемерие. И в наши дни, к сожалению, вокруг нас много подобной закваски. Итак, стихи со 2 по 5. «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзья моим, не бойтесь убивающих тело и потому не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь». Именно исходя из этого принципа, Оливер Кромвель говорил: «Бойтесь Бога, и вам больше не придется никого бояться». Когда Кромвеля спросили, в чем секрет его необычайной храбрости, он ответил: «Я давно понял, что если я буду бояться Бога, мне уже не нужно будет страшиться людей». Тот же самый принцип и хочет выразить Господь в этом отрывке. Далее стихи с 6 по 9. «Не 5 ли малых птиц продаются за 2 асария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены? Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божьими. А кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». Нередко Господь публично осуждал религиозных вождей Израиля, и их гнев должен был неизбежно обрушиться на голову нашего Господа. А потому его ученики тоже должны были ожидать подобные отношения со стороны властей. Но Господь Иисус произносит эти слова утешения и поддержки, уверяя учеников, что Бог всегда позаботится о них. Ведь если Бог заботится даже о малых птицах, то Он, конечно, знает и помнит нужды всех тех, кто проповедует и возвещает Его Слово. Итак, 10 стих. «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Если человек богохульствует своими устами, вовсе не его слова осуждают его. Этого человека осуждает состояние его сердца. Хула на Святого Духа – это когда человек сопротивляется работе Духа в своей жизни и в своем сердце. Далее читаем 11 и 12 стихи. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Эти строки не должны становиться оправданием ленивым проповедникам, которые не желают готовиться к своим проповедям. На самом деле эти стихи обещают людям, что посланный Богом Дух Святой даст им сил, мудрости и храбрости, когда им придется свидетельствовать о Спасителе. Примеры исполнения этого обетования мы с вами находим уже в книге Деяний. Читаем далее 13 и 14 стихи. «Некто из народа сказал ему: „Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство“. Он же сказал человеку тому: „Кто поставил меня судить или делить вас?“ Наш Господь ни за что не согласился бы становиться судьей в подобных конфликтах. И мне очень хотелось бы, чтобы христиане, которые занимаются душепопечительством в наши дни, рассуждали подобным же образом. Нередко современные душепопечители слишком торопятся вынести окончательное суждение. Они слишком поспешно указывают своим подопечным, что им нужно делать. Но помните, что даже Господь Иисус Христос не желал становиться судьей. Дело в том, что когда Иисус пришел в этот мир в первый раз, Он пришел не как судья, Он пришел как Спаситель. Однако в следующий раз Господь придет в этот мир как истинный судья. И далее, как бы продолжая предыдущую мысль, Господь говорит в 15 стихе: «При этом сказал им: „Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения“». Несомненно, этот стих весьма важен в наши дни, в век грубого материализма, когда вещи начинают занимать главенствующее место в нашей жизни. Любостяжание – это один из самых широко распространенных грехов нашего времени. Причем очень часто этот грех скрыт от глаз окружающих. Более того, порой человек не осознает даже наличие этого греха в своей жизни, что иллюстрирует притча о богатом купце. Прочтем стихи с 16 по 21. «И сказал им притчу: „У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою: „Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих“». Обратите внимание, как часто в этом отрывке мы слышим слова «я», «мне», «мой», «себе». «И сказал: „Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: „Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись“. Но Бог сказал ему: „Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?“ Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Этот человек сумел накопить значительные богатства на этой земле, но при этом он не позаботился о сокровищах небесных. И Господь называет этого человека безумным. Причем, обратите внимание, что, судя по данному отрывку, он был весьма почтенный во всех отношениях человек. Говоря современным языком, он был достойным гражданином общества, хорошим семьянином и почтенным человеком. Все в его жизни было на своем месте. И тем не менее, Господь назвал его безумным. Почему? Да потому что этот человек думал только о себе, потому что ему было свойственно это самое любостяжание. Надо сказать, что немало людей сейчас живут точно так же, как этот богач. Я полагаю, вы тоже ощущаете сарказм, заложенный в этих строках. Философия современного мира гласит: «Покойся, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем». Но Господь указывает, что подобный настрой делал этого человека глупцом. Если мы живем только для себя, как если бы со смертью наша жизнь заканчивалась, мы с вами тоже уподобляемся этому богатому глупцу. Нужно понять, что в запасливости и предусмотрительности нет ничего плохого или недостойного. Ведь пороком этого богача было именно любостяжание, стремление приобретать все больше и больше. Именно в этом и состоит проклятие современного дикого капитализма. Кстати сказать, вы обратили внимание на те суровые слова осуждения, которые Писание обращает к богатым людям, живущим в последние дни? Иаков в своем послании в 5 главе в 1 стихе говорит: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Их богатство и стали их проклятием. Далее стихи с 22 по 27. «И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, но Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Господь говорит: «Посмотрите на лилии, как они растут». Цветы могут многому научить нас. Мы с вами затрачиваем немало усилий на заботу о себе. Мы пользуемся лосьонами, кремами и прочей парфюмерией. Мы одеваемся в хорошие одежды. Но, несмотря на все наши усилия, нам далеко до красоты цветов, которые получают все это от Бога бесплатно. Истина в том, что некоторым из нас нужно чуть-чуть больше уповать на Бога. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольме паче вас, маловеры. Однако эти стихи вовсе не призваны потакать нашей лени. Да, птицы не сеют и не жнут, но это лишь потому, что они не имеют на это возможности. Но человек имеет такую возможность. Бог предназначил нам пользоваться теми способностями, которые мы получили от Него. Но тем не менее, мы не должны жить так, словно весь смысл нашей жизни состоит только в реализации этих возможностей. Далее стихи с 29 по 31. «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». Наш мир погряз в коммерции. Одни тратят все силы на то, чтобы что-то продать, а другие посвящают свою жизнь тому, чтобы что-то приобрести. Однако и те, и другие забывают, что есть еще Бог на небесах, и что все люди обладают вечной душой. Стихи с 32 по 34 говорят нам: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Каждому человеку однажды предстоит предстать перед Богом. И в тот момент с ним не будет всего того, ради чего он прожил свою жизнь. С ним не будет его сокровищ. И если человек всю жизнь жил без Бога, то без Бога он и умрет. Далее мы находим две притчи, которые относятся к возвращению Господа Иисуса на эту землю. Стихи с 35 по 40. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы, те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий». Эта притча относится к народу Израиля и говорит о втором пришествии Иисуса Христа на эту землю. Однако принцип, заложенный в этой притче, применим и к современной церкви, ибо и мы должны ожидать его прихода и дня восхищения. Когда после свадьбы жених возвращался с невестой домой, его слуги должны были ждать хозяина. Точно так же должны ожидать возвращения Христа и верующие. Их чресла должны быть припоясаны, то есть верующие должны делать для Господа все, что от них зависит, живя в ожидании Его возвращения. Сразу же после этого следует другая притча, главное действующее лицо которой – грабитель. Эта притча подчеркивает внезапность прихода Господа. Павел использует тот же самый образ при описании второго пришествия Христа в первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, во 2 стихе. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Далее мы читаем еще одну притчу, которая была произнесена в ответ на вопрос Петра, стихи с 41 по 48. Тогда сказал ему Петр: «Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?» Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными». Эта притча говорит об ответственности христиан пред Господом. Как и предыдущие притчи, эта притча обращена к народу Израиля. Однако данный принцип применим и к нам с вами. Многие люди считают, что приход Иисуса должен произойти, если не сегодня, то завтра. Поэтому они сидят, сложа руки, в ожидании этого дня, вместо того, чтобы работать. Мы должны трудиться так, как если бы приход Господа должен был произойти только через 1000 лет. Давайте перестанем устанавливать точные даты Его прихода. Давайте будем готовиться. В этой притче содержатся два важных урока. Скептицизм относительно возвращения Господа – приводит к злоупотреблению властью, а также к лени. Мы должны жить в ожидании Его возвращения. Наша жизнь должна идти так, как если бы Господь должен был появиться в следующую минуту, и нам предстояло держать перед ним ответ за всю прожитую нами жизнь. Ведь нам и в самом деле придется дать ему ответ за то, как мы прожили эту жизнь. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше и взыщут. Может быть, господин придет не сегодня, но он обязательно придет. А мы с вами склонны опускать руки только потому, что Иисус еще не появился. В день его прихода нас всех ожидает суд, как написано во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 10 стихе. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». В этих стихах говорится о нас, христианах, которым предстоит суд Христа. Этот суд не будет определять, спасены мы или нет. Иисус будет судить нас с тем, чтобы определить, достойны ли мы наград. Верующих ожидают различные награды, точно так же, как неверующих ожидают различные степени наказания. Последний отрывок этой главы содержит различные наставления нашего Господа. В стихах с 49 по 53 Иисус говорит, что Он пришел принести не мир, но огонь и разделение. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится!» Этот стих говорит о смерти Христа на кресте. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Когда человек обретает Иисуса своим Спасителем, он в тот же миг отделяется от окружающих его неверующих. Это относится ко всем неверующим, будь то его друзья или даже родственники. В стихах с 54 по 57 Иисус говорит о том, что знамения времен напоминают нам о необходимости спасения души. «Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо неба и земли распознавать умеете? Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» В двух последних стихах этой главы мы находим важный принцип, который применим и в нашей жизни. «Когда ты идешь с соперником твоим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал бы тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки». Этими последними наставлениями 12 главы мы и закончим нашу передачу на сегодня. Всего вам доброго, до следующих встреч!